Мария Семенова. Волкодав. Истовик камень. Читает Владимир Голицын. Мой прадед был из тех, кто не сберег свободы. Подраненный в бою пощады запросил, и в доме у врага оставшиеся годы прозвание раба без ропота носил. Должно быть, он сперва хранил в душе надежду вернуться в прежний мир, судьба не разлучи. Но вот хозяин дал и пищу, и одежду, и кров над головой в неласковой ночи. И больше не пришлось в заботе о насущном решать и знать, что жизнь ошибки не простит. Хозяин все решит, хозяин знает лучше, за ним рабу живется и сыто, и в чести. Свободному закон не очень мягко стелет, свободный он за правду стоит порой один. Ну а раба не тронь, за ним его владелец. А провинится раб, ответит господин. И женщину он даст, супругу не супругу, но все ж таки утеху толковому рабу. И время потекло по замкнутому кругу, в котором повелось усматривать судьбу. И прадед мой не слал ей горьких поношений, не возносил молитву о разрешении уз. Ведь право рассуждать ответственность решений, кому-то благодать, кому-то тяжкий груз. И прежняя свобода, закрытая страница, все более казалась полузабытым сном, иною стала жизнь и мысли об ином, а правнукам его свобода и не снится. Глава первая. Пёсий вой. Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым мертвенным серебром. Было тихо, лишь ветер, вечно дующий в этих местах, заставлял вершины сосен еле слышно шептаться. Ветер дул всегда в одном направлении, с гор. Его так и называли — Горыч. Отдельно стоявшие окраинные деревья росли согнутыми в вечном поклоне этому ветру, с сучьями, вытянутыми в одну сторону, как флаги. Горыч зарождался высоко на промороженных ледниках, где горело холодное сизое солнце и не было места ни зверю, ни человеку. Здесь, внизу, на прожаренной, как сковородка, равнине, смертоносное дыхание льдов становилось живительно влажным и позволяло вырасти лесу. Не худосочному степному кустарнику, проникшему жилистыми корнями на много сажений сквозь сухие бесплодные недра, а настоящему лесу. Темноволосый мальчик, то шагавший, то пытавшийся устало бежать по старой дороге, пугливо косился по сторонам, и даже отупляющее изнеможение не могло заставить его смотреть исключительно под ноги. Ему было страшно. Он решился войти сюда только потому, что остаться одному было еще страшнее. Случись на то его воля, он ни почем бы не согласился здесь жить. Другое дело, до сих пор его согласие спрашивали очень редко. И вряд ли спросят в дальнейшем. Таков был порядок вещей, предопределенный задолго до его рождения, и оспаривать этот порядок у мальчика даже мысли не возникало. Но неужели там, где судьба скоро отведет ему жить и прислуживать новому господину, тоже не окажется ни полей, ни степи, ни открытого неба, ничего, кроме этих ужасных деревьев повсюду? Мальчика звали Каттай, что на древнем, лишь в книгах оставшемся языке, означало «ремесленник, делающий кирпичи». Там, где он вырос, люди не привыкли к лесам. Вокруг стольного города Гарната-Ката расстилались пастбища, пашни да виноградники, а между ними лиственные рощи, видимые на просвет. Леса, которые можно было пересечь пешком за неполных полдня, считались дремучими чащобами. Людская молва населяла их хищными страшилищами, которыми пугали не только детей. Каттай был мальчиком не из самых отчаянных, а, проще говоря, послушным и робким, и боялся того, чего ему с младенчества велено было бояться. Но теперь он видел, что страшные леса его родины против здешних, как игрушечная лошадка против свирепого боевого коня Хара, чьи копыта и морду хозяин-воин после сражения не спешит обтирать от вражеской крови. Воистину, эти леса были способны смутить не только десятилетнего уроженца западного Холесуна. Здесь вас звали бы к своим богам даже многоопытные лесовики, родом из баснословных северных дебрей, о которых никто не мог с уверенностью сказать, существуют ли они на самом деле. Взять хоть дорогу, по которой из последних сил переставлял ноги маленький странник. Лишь отъявленный лжец сказал бы о ней, будто ее здесь проложили. О нет, она смиренно пролегла там, где лес ей позволил. Ради нее не валили деревьев, наоборот. Эта дорога благоговейно и опасливо огибала чудовищные стволы. Стволы столь громадные, что внутри каждого можно было бы изваять целый дом, и не маленький дом, с просторными жилыми хоромами, кухней и помещением для рабов. Наверное, даже небольшому скотному дворику нашлось бы местечко. Подумав так, Каттай ужаснулся посетившим его святотатственным мыслям. У него дома лишь у кустарника брали ветви, необходимые для корзин, а на окраину леса смиренно ходили не с топором, с веревкой для хвороста. Что если могущественный дух этой чащи услышал помыслы нечестивца, и из-за деревьев вот-вот ринутся разъяренные демоны? Измученные ноги так и приросли к месту. Мальчик пугливо огляделся по сторонам и заплакал. Его шаровары отяжелели от пыли, простую неподпоясанную рубаху густыми разводами выбелил пот, а желудок, пустой со вчерашнего дня, от усталости уже перестал требовать пищи. Жажда сделала слезы густым жгучим рассолом, нехотя истекавшим из глаз. В десятке шагов от дороги слышалось ласковое воркование лесного ручья, но Каттай так и не решился приблизиться к нему, чтобы умыть лицо и напиться. Демоны все не появлялись. Страх вновь погнал мальчика вперед, и он сперва зашагал, потом неловко побежал по дороге. Наверное, он так и умрет, догоняя караван, от которого отстал. Если даже его не схватят лесные духи, то наверняка съедят звери или доконает усталость. Но пока он еще жив и может идти, он не остановится и не повернет из этого леса назад, ибо горе тому, кто не исполняет своего предназначения и не считается с ним. Каттай давился слезами и размазывал их рукавом по грязным щекам. Лес, облитый луной, еле слышно роптал, отвечая на его бессловесную жалобу. Морщины, обросшие лишайниками коры, складывались в бородатые лики, ветви двигались и клонились в неторопливой беседе. Мудрый лес, видевший все и знающий все. Он многое мог бы поведать Каттаю в остережение и науку, в том числе о предназначении и судьбе. И о жизни, которая не всегда послушна даже богам, ибо лес был определенно старше некоторых богов. Но в огромных голосах сущего каждый слышит лишь то, что способен постичь, а по дороге бежал всего лишь маленький мальчик, голодный, напуганный мальчик, вовсе не расположенный созерцать величественные бездны вселенной. Солнечные лучи уже благословляли лесные вершины, и на косматых головах великанов, где ночью играли и прятались звезды, одна за другой вспыхивали огненные короны. Свет и тепло медленно сползали вниз по стволам, но слишком долог был путь до подножий, до вросших в землю корней. Не скоро будет озарена маленькая поляна, не скоро над нею развеется пронизанный косыми отсветами туман. Середину поляны занимало глубокое круглое озеро. Редкие путешественники, проезжавшие здесь, не удосужились дать озеру имя, но передавали друг другу, что вода, сквозь которую было видно кремнистое дно, очень вкусная и холодная. Она не испортится, если запасти ее в бурдюках для путешествия через засушливые равнины, а если выкупаться, даже целебная. Как говорили, делала она мужчин еще более мужественными и привлекательными для женщин, может быть, именно из-за холода и чистоты, а впрочем, кто знает. На прибрежном камне стоял молодой раб и держал в руках полотенце. Полотенце было из тех, что умели делать лишь халисунские ткачи, непревзойденные мастера хлопка. Эти мастера исхитряются класть нити удивительным образом, уподобляя ткань мохнатой меховой шкуре, причем с обеих сторон. Подобное полотенце дивно впитывает влагу и приятно массирует тело. Рассказывают, будто не один тайный подсыл отдал жизнь за попытку увидеть ткацкий станок, порождающий подобное чудо. Многие пробовали своим умом изобрести нечто подобное и повторить знаменитую халисунскую работу, но до сих пор никто не преуспел. Оттого полотенце стоило больше, чем невольник, бережно державший его наготове для господина, и сам раб о том знал. Ни другого берега, ни даже середины озера не было видно в тумане. Оттуда из неспешно вихрившихся клочьев плескали на камень бодрые волны, поднятые сильными руками пловца, и время от времени раздавался довольный мужской смех. Потом в тумане произошло движение, и над водой смутно обрисовались плечи и голова человека, вброд шедшего к берегу. Фыркая и весело отдуваясь, мужчина поднялся на отлоги камень, и раб сразу накинул на него полотенце. Крепкое, стройное тело хозяина было пупырчатым и красным после холодной воды. «Хорошо ли выкупался мой господин?» — почтительно спросил юноша. В левом ухе у него висела серьга, крупная бусина из твердого дерева на железном шпеньке с выжженной надписью на сокаремском «Ксо Тарким». Пережиток давно минувших времен, когда воинственные предки Ксо Таркима пригвождали пленников к шестам за уши, а клейма выжигали на теле. С тех пор, по воле богини, в Сокареме многое изменилось. Кое-кто полагает, что люди сделались милосердней, а кое-кто, что они стали просто слабей. Теперь случается и так, что грамотный и сметливый невольник правит хозяйством, а господин живет в праздной ленности, даже не умея читать. Но Тарким из славного рода Ксо был не таков. О нет, совсем не таков. «Вода пробуждает к долгому дню, полному преодолений», — дружески отвечал он слуге. «Я оденусь сам, а ты, Белир, скорее неси чай». Еще две тени, неслышно маячившие в тумане, тотчас подались прочь и растаяли. Господин выкупался, теперь можно брать воду на питье и пищу для невольников. Немного погодя, Ксо Тарким сидел на ковре и с наслаждением потягивал чай, крепкий, горячий, в меру сдобренный сладким мельсинским вином. Белир хорошо знал пристрастия господина. Рядом с чайником лежали на блюдце всего два жареных пирожка. По утрам Тарким никогда не ел много, ибо полагал, что брюхо, набитое с позаранку, лишает бодрости мыслей. Ему нравилось это безымянное озеро, неизменно дававшая его караванам желанную передышку, нравился краткий момент праздности после купания, который он всегда позволял себе здесь утром, посидеть за чаем и помечтать, просто помечтать о грядущих свершениях дня. Ему нравился даже ветер Горыч, всегда ровно и неизменно тянущий в одну сторону. Ветер уносит прочь скверные запахи каравана, позволяя дышать чистым лесным воздухом. Увы, уже нынче к вечеру благодать кончится. Сегодня они заночуют в предгорьях, и Белир вытащит из хозяйских вьюков толстое меховое одеяло и теплый кафтан. Между тем солнечные лучи достигли земли и прогнали остатки тумана, льнувшие к древесным корням, и стал виден караван, расположившийся на том берегу. «Ах, где вы, благородные путешественники минувшего, воины и торговцы, имевшие, если верить книгам, дело лишь с пряностями и серебром? Караван Ксо Таркима был не из тех, на которые приятно смотреть. На лужайке у берега щипали траву четыре саврасые лошадки, не крупной, но сильной и очень выносливой нардарской породы. Когда придет пора трогаться в путь, их впрягут в стоящую под деревьями повозку». Повозка большая и вместительная, в ней путешествует имущество Таркима и много зерна, засыпанного в мешки. То, которое получше, на корм коням, то, которое дешевле и хуже, на кашу для трех десятков людей. Потому что эти так называемые люди лучшего обращения поистине не заслужили. К задку повозки намертво приделана длинная и толстая цепь, а к цепи попарно, кто за правую руку, кто за левую, прикованы рабы. В этом заключается необычность. В пристойном караване рабы идут сами, а дети, нежные красавицы и старики со старухами, даже едут в восках. Но у Таркима такие рабы, что ни один здравомыслящий человек себе подобных не пожелает. Месяц назад все они сидели за тюремной решеткой, воры, грабители и мошенники, пойманные с поличным. И в старые славные времена, о которых так тоскует Таркимов отец, Ксо Хармал, их давно бы уже казнили на рыночной площади, когда приходит весна и настает время очищать тюрьмы. Нынешний шат, да прольется ему под ноги дождь, ограничил смертную казнь, и теперь подвалы освобождают иначе. Скопившийся за зиму сброд продают за бесценок торговцам, а те выбирают мужиков поздоровее и доставляют на рудники». И без цепей тут не обойтись, ведь разбойный люд не ценит продление жизни, дарованное милосердием шада, и только думает о том, как бы сбежать. Потому идут Таркимовы рабы грязными, нечесанными и немытыми, потому и выглядит его караван до того непотребно, что самому хозяину неохота смотреть. Одно благо, недалеко осталось шагать, а там, в самоцветных горах, за сильных парней дадут настоящую цену, золотом и дорогими камнями, даже не спрашивая о строптивости нрава. Там из самых опасных, благодаря которым Тарким в пути не крепко спит по ночам, живенько повышибут дурь. Надсмотрщики неторопливо шли вдоль цепи, черенками копий и просто пинками поднимая тех, кто еще спал или притворялся, что спит. Рабы огрызались в ответ, переругивались на нескольких языках. В большом котле, подвешенном над огнем, булькала ячменная каша. Размышления хозяина каравана были прерваны внезапным возгласом одного из надсмотрщиков. «В дальнем пути следует быть готовым решительно ко всему», но неожиданное всегда застает врасплох, иначе оно называлось бы по-другому. Ксот Арким тревожно вскинул голову, едва не расплескав из чашки душистый чай. Что? Неужели за ночь кто-то пропал? Оказалось, однако, что в караване произошла не убыль, а прибыль. Туман рассеялся окончательно, открыв дорогу, накануне выведшую их к озеру. И Тарким увидел, что по дороге, хромая и спотыкаясь, из последних сил плетется мальчишка. «Каттай?» — искренне изумился торговец. «Во имя запыленных сандалий, хранящий в пути. Вот уж не думал, что он найдется. Да еще сумеет нас догнать». Правду молвить, вчера он почти обрадовался, когда после дневного привала они не досчитались маленького паршивца. Его, конечно, поискали, но больше для виду. От такого раба немного толку в дороге, да и на рудниках за него большой цены не дадут. Тарким его и купил-то скорее из желания выручить старого знакомого, неожиданно испытавшего затруднения в деньгах. Пропал, и да будет к нему милостива богиня. И что же, потерявшийся было мальчишка стоял тут как тут, грязный, измученный, но, по всей видимости, невредимый. Вот он разглядел Ксуа Таркима и хотел было к нему побежать, однако ноги вконец отказались повиноваться. Надсмотрщик, широко улыбаясь, подхватил его и понес. Он вообще-то немногим отличался от своих подопечных, этот надсмотрщик. Его звали Харгел, наверняка не настоящее имя, время от времени думал Тарким. Невольники боялись его жестокой руки, а рожа у Харгела была самая, что ни есть, воровская. И Тарким немало не сомневался, что в одном из городов Нарлака по нему скучает веревка. Но вот мальчишку нес так, словно тот был его собственным сыном, утраченным и вновь обретенным. Торговец удивился, глядя на них, и помимо воли ощутил, как отозвалось что-то внутри. Харгел приблизился и поставил было Каттая перед хозяином, но мальчик немедленно упал на колени. «Мой господин! Прости ничтожного раба, мой великодушный и милостивый господин!» Тарким безуспешно попробовал напустить на себя строгость. «Прощу, если правдиво расскажешь, что с тобой приключилось». «Вчера», — всхлипнул Каттай, — «ничтожный раб сильно стер ноги, мой господин. Раб устал и крепко заснул под кустом. Он не слышал, как караван отправился в путь. Когда раб проснулся, вокруг никого не было, а солнце уже клонилось к закату. Его с детства приучили к тому, что в присутствии хозяина раб не должен говорить о себе «я». Это привилегия свободного человека, право, которое предки Каттая утратили давным-давно. Тарким отхлебнул чаю. «И ты побежал меня догонять?» «Да, мой милостивый господин». В эту ночь один-одинешенек на лесной дороге Каттай ничего так не хотел, как вновь оказаться в караване хозяина. И вот это сбылось, и немедленно навалился новый страх, страх наказания. Нерадивых рабов, слишком крепко засыпающих под кустами, по головке не гладят. А если поведение Каттая будет истолковано как попытка побега, прекращенная из-за боязни погибнуть в незнакомых местах? Хорошо было лишь то, что кончилась неизвестность, кончился этот бег навстречу неведомому. Теперь только выслушать приговор господина и принять свою судьбу, какой бы она ни была. Но Тарким не первый год торговал невольниками и, конечно, видел мальчишку насквозь. Он отпил еще чаю и велел: «Разуйся и покажи мне ноги». Каттай неверными движениями распутал завязки сапожек, когда-то нарядных, а теперь до такой степени забитых пылью, что невозможно было разобрать даже их цвет. Эти сапожки на прощание подарила ему мать, Арзуни. «Служи верно и преданно, куда бы ты ни попал», — говорил Арзуни. «Раб, зиждущий честь господина, будет вознагражден от богов». Босые ступни Каттаи являли самое жалкое зрелище. Их сплошь покрывали волдыри, большей частью лопнувшие и запекшиеся кроваво-грязными корками. Пот и сукровица пропитали кожу сапог, растворив краску, и она перешла на человеческое тело, украсив природную смуглость бурыми полосами. «Почему ты не пошел босиком?» — спросил Тарким. «Так ты сохранил бы и ноги, и обувь. Посмотри, во что ты себя превратил. Мозоли-то заживут, а вот сапоги теперь только выбросить». «С позволения милостивого господина, ничтожный раб вырос в городе», — дрожа с головы до пят, выговорил Каттай. «Он не умеет долго ходить босиком. Он не надеялся догнать караван, если разуется». Тарким взял с блюдца второй пирожок. «Харгел!» — окликнул он надсмотрщика, и Каттай вздрогнул, отчаянно прижимая к груди материны сапожки. «Проследи, чтобы этот раб хорошенько промыл ноги, и дай ему мази из горшочка, что под крышкой с красной полоской. Пусть едет сегодня в воске, а дальше посмотрим». «Мой великодушный и добросердечный господин», — начал было Каттай, но слезы облегчения хлынули таким потоком, что перехватило горло, и он не смог ничего больше сказать. Он хотел было подняться, но теперь, когда напряжение отпустило, израненные ступни не выдержали соприкосновения с колючей травой, и Каттай вновь повалился на колени. Подошел Харгел, поднял его на руки и понес к берегу озера. Обветренная, в шрамах, рожа надсмотрщика кривилась в непривычной улыбке. Таркима, наслаждавшегося последними мгновениями отдыха, даже посетила ленивая мысль о странной нежности, что порой возникает у зрелых мужчин к молоденьким мальчикам. Эта мысль не задержалась надолго, он слишком давно знал Харгела и его хозяюшку, ожидавшую восьмого ребенка. Когда караван тронулся в путь, Каттай уже крепко спал на мешках. Он даже не почувствовал, как тронулась с места повозка. Сапожки, почти совсем очищенные от пыли, лежали у него под головой, и завязки от них он на всякий случай привязал себе к пальцу. Маленький холесунец проснулся, когда день давно уже перевалил полуденную черту. Его разбудил изменившийся ритм колесного скрипа, и он испуганно вскинулся на своем ухабистом ложе, спросонок решив, что вновь задремал под кустом и прозевал уход каравана. Но обмотанные тряпицами ступни тут же чиркнули по тугим выпуклостям мешка, Каттай вздрогнул, ахнул и сразу все вспомнил. Он открыл глаза. Над ним тяжело трепетал кожаный полог, ограждавший зерно от птиц и дождя. Сзади возок был открыт, и там, вечерея, неистово синело солнечное небо, а в нем плыли, удаляясь, белые облака и последние высокие вершины отступившего леса. Утром у озера Каттай вволю напился воды. После долгой ночной гонки она была воистину благословенна, но теперь часть ее ощутимо просилась наружу. Мальчик приподнялся и выглянул из повозки. Там тянулась прочь и колебалась на весу длинная толстая цепь. Ее звенья были покрыты густой ржавчиной всюду, где не терлись одно от другое. Через каждые два локтя от нее отходили цепи потоньше, увенчанные парами железных челюстей. В этих челюстях, запертых особым замочком, плотно и прочно удерживались человеческие руки. Колеса и копыта коней взбивали тонкую пыль, и она садилась на лица, волосы и одежду мужчин. Шедшие впереди успели за время пути стать одинаковыми буро-серыми близнецами, различимыми только по росту. «Ага», — проворчал тот, что шагал слева. Одно ухо у него было отсечено. Вероятно, еще в юности, когда впервые попался на краже. Сопливый царевич проснулся, мать его шлюха. Как попивалась, вельможа? Каттай лишь втянул голову в плечи и ничего не ответил на незаслуженные слова. Он не первый день был с ними в пути. Иногда на привалах он помогал Харгелу и другим надсмотрщикам раздавать кашу. После того, как один из рабов в благодарность запустил в него камнем, а еще двое звероподобных попробовали схватить, Каттай понял, Господин Тарким собрал в своем караване вовсе не тех благонравных невольников, которых бывало ставила ему в пример его мать. «Отстань от мальчонки, корноухий!» — почти добродушно проворчал тащившийся справа. И сплюнул, выхаркивая из горла дорожную пыль. «Во имя ложа прекраснейшей, рухнувшего во время веселых утех, ты-то сдохнуть готов, только чтобы другому не было лучше!» В караване почти не употребляли имен, обходясь прозвищами, придуманными на месте. Этого раба звали Рыжим. Прежде чем все цвета уничтожила грязь, у него была густая шапка тугих рыжих кудрей. Шедший слева выругался на неведомом катаю наречии и яростно дернул цепь, чем тут же вызвал сиплые проклятия сзади. Катай слышал когда-то. Раньше поводки от общей цепи крепили к ошейникам. Потом от этого отказались. Не потому, что железные обручи натирали невольникам шеи, из-за драк, приносивших хозяевам караванов убыток. Конечно, прикованные за руку тоже дрались, а как же без этого, если своенравные и задиристые мужчины оказываются насильно скучены вместе. Но шеи друг другу ломали все-таки реже. «Я тоже стер ноги», — рычал между тем корноухий. «Дома мы, бывало, таких домашних любимчиков, которые с задницу готовы лизать за сладкий кусок». «Вот тут ты не прав», — спокойно возразил рыжий. «Ты ведь тоже все слышал. Мальчишка ни о чем не просил. Ему сказали, лезь в повозку, он и полез». На самом деле, рыжий Катаю даже нравился. Он был единственным, кто за миску каши говорил ему спасибо, и некоторым образом чувствовалось, что человек он учтивый, быть может, даже образованный. Но сейчас они с Корноухим рассуждали так, словно Катая здесь вовсе не было. Так позволительно вести себя свободным господам на торгу, когда они выбирают раба и спорят о его достоинствах. Один, как водится, хвалит, а другой всем недоволен. Катай ощутил не то чтобы обиду. Ему давно объяснили, что потомкам пленников как бы не положена утраченная их предками гордость. На него просто напала глухая тоска. «И зачем они говорят обо мне так, ведь во имя лунного неба я никому из них плохого не сделал?» Он отвернулся и, стараясь опираться в основном на колени, пополз обратно под полог. Скоро ему повезло. Примерно посередине обнаружилось место, где тяжелые мешки, наваленные один на другой, неожиданно открывали сплетенные из толстых веток дно повозки. Солнечные лучи косо стлались над землей, и внизу можно было разглядеть колеи и неспешно проплывавшую траву. Здесь Катай облегчил, наконец, свою телесную надобность. Как раз когда он наново подвязывал и поправлял шаровары, повозка в последний раз охнула, наехав на кочку, и остановилась совсем. Впереди сделались слышны голоса. Катай пробрался еще дальше вперед, оказавшись прямо за спиной возчика, и выглянул сквозь кожаную шнуровку. Он сразу увидел господина Ксуатаркима. Тот сидел на своей лошади, перекинув в знак миролюбия левую ногу через седло, и разговаривал с двумя мужчинами, стоявшими возле дороги. Немного поодаль щипал травку ослик, впряженный в оглобли. Тележка на двух больших деревянных колесах напомнила Катаю кое-что виденное еще дома. Ее кузов представлял собой прочную и довольно большую, каждая сторона почти в размах рук, клетку. В городе Гарнатакат, где жил раньше Катай, в одни больших праздников в таких клетках возили по улицам леопардов из зверинца государя Шулхада. Клетка и теперь была не пуста. Только вместо опасных диких зверей в ней сидели двое мальчишек, немного старше Катая. Русоволосые и светлоглазые, они сперва показались Катаю близнецами. Один из них просто сидел, свесив между прутьями ноги. Второго держал за шею ошейник, крепившийся короткой цепью к угловой стойке. «Поторопись, почтенный, ибо солнце скоро закатится», — говорил один из мужчин, такой же стройный и чернобородый, как и Тарким. «А мы, добропорядочные торговцы, и не заключаем сделок после ухода надзирающего за правдой». «Потороплюсь», — невозмутимо ответствовал Ксуатарким, «если только вы убедите меня, что мне в самом деле пригодятся эти двое оборвышей. У меня в караване и так уже есть малолетний раб, с которым я не знаю, что делать. Я купил его исключительно из сострадания к другу. Но это, по крайней мере, учтивый и преданный мальчик, из которого добрый господин с легкостью воспитает слугу для личных покоев. А ваши, как я посмотрю, сущие звереныши. Их еще учить и учить хорошему поведению, да и то, скорее, палку сломаешь. Какого хоть они племени? Путешественники беседовали на языке сокарема, хотя лишь один из них был уроженцем этой страны. Но справный купец, ездящий повсюду, знает, что не видать ему удачи в делах, если не овладеет он речью трех великих торговых держав – просвещенной Арантиады, блистательного Сокарема и вечно воюющей страны чернокожих – Манаматаны. Таркиму ответил второй коренастый, наделенный рано наметившимся брюшком. «Мы не спрашивали этих невольников сами, ибо не можем с ними объясниться, но человек, продавший их нам, утверждал, будто они принадлежат к диковинному народу, обитающему далеко на севере, там, где все время ночь и зима. Тот человек именовал сей неведомый народ веннами». Тарким не позволил себе показать даже тени любопытства. «Там, куда я веду своих рабов, — проговорил он не без некоторой брезгливости, — не нужны будут диковинки, годные только, чтобы их показывать на базаре. И там вряд ли обрадуются заморышем, изможденным от долгого заточения в клетке». Однако его собеседники уже поняли, если бы их предложение совсем не заинтересовало хозяина каравана, он давно бы раскланялся и уехал себе дальше. Но нет ведь, терпеливо сидел, перекинув ногу через седло, в то время как пегая кобыла ощипывала приглянувшийся куст, а рабы, прикованные к длинной цепи, усаживались на землю передохнуть. Эти подростки только выглядят необученными зверенышами, почтенный. На самом деле они не отказываются от пищи и, видимо, окажутся способны кое-что понимать, конечно, если попадется хороший наставник. Тарким рассмеялся. «О, в самоцветных горах, как я слышал, наставников всего двое, но оба такие, что способны управиться с каким угодно строптивцем. Люди говорят, их зовут Голод и Кнут. А скажите-ка, почтенные, если ваши юные рабы столь многообещающие, почему вы их держите в клетке? Неужели эти славные дикари все-таки пытались бежать? Мы скажем тебе правду, как подобает добропорядочным торговцам, хотя эта правда и не является украшением для нашего товара. Они вправду пытались бежать, и не однажды. Тот, что сейчас сидит на цепи, к тому же еще и кусается, точно самая злобная из собак. Зато оба отменно жилисты и сильны. И ты, благородный сын Ксо, еще вспомнишь нашу встречу добром. В рудниках ты поистине возьмешь за них хорошую цену. «Тогда почему, — поинтересовался Тарким, — вы не отвезете их туда сами? Даже если я их куплю, я ведь не заплачу вам за них так щедро, как заплатили бы там». «Увы, третий, путешествующий с нами по дорогам земли, заболел, — ответил Чернобородый. Мы, право же, опасаемся, что не успеем туда и обратно до снега». «И почему я вечно выручаю кого-нибудь из беды? — вздохнул Ксо Тарким. — Сколько же вы, мои почтенные, просите за этих худосочных мальчишек, наверняка утративших подвижность и притом еще непослушных?» Владельцы невольников обрадованно начали торг. Катай жадно следил из повозки за тем, как прихотливо колебалась цена, как разговор перескакивал с достоинств товара к сочетанию благосклонных звезд на следующий месяц и затем обратно. Катая почему-то очень хотелось, чтобы Тарким купил обоих подростков, может быть, от того, что в караване у него совсем не было сверстников. Вдобавок, Тарким казался справедливым и милостивым господином, по крайней мере, умеющим вознаграждать за добрую службу. «Если твой новый хозяин будет к тебе слишком строг, да не смутит это тебя и да не отвратит от праведного служения», — наставляла мать. «Порою лунное небо посылает нам испытания, решая о нашей судьбе и о судьбах наших потомков». Наконец Тарким и обрадованные торговцы ударили по рукам. Двое мальчишек, клетка и ослик, переменили владельцев. «Как же я буду звать своих новых рабов?» — поинтересовался напоследок Тарким. «Имена-то хоть у них есть?» «У дикого народа веннов, почтенные, нет не только имен, но даже и достойной уважения веры. Они считают себя детьми различных животных. Этих двоих тебе очень легко будет запомнить. Тот, что сидит в углу клетки, зовется волчонком, а тот, на котором ошейник, — щенок». «И правда легко», — рассмеялся Тарким. «Собака и должна быть в ошейнике, а волк — сидеть в клетке». Двое подростков явно не разумели сокаремского языка, но, естественно, понимали, что речь идет о них. Каттай видел, Волчонок так вцепился в прочные деревянные прутья, что побелели суставы, светло-карие глаза горели огнем. Щенок, напротив, сидел совсем неподвижно, обхватив костлявые коленки руками и полузакрыв глаза. «Что толку метаться, — как бы говорил весь его вид, — если все равно ничего поделать нельзя? Лучше я подожду, пока настанет мой день». Истину рек тот, кто первым подметил мастерство холесунских лекарей. Мазь из горшочка под крышкой с красной полоской вправду оказалась почти чудодейственной. Весь день Катай осторожно ощупывал свои ступни и под вечер обнаружил, что волдыри перестали причинять боль. К тому времени древний лес остался далеко позади, превратившись в подобие тучи, синевшей у горизонта. Теперь дорога шла по заросшей густым кустарником пустоши. Ровная прежде земля все более вспучивалась холмами. С самых высоких вершин уже были видны впереди белые вершины, словно парившие в безоблачном небе. Катай смотрел на них завороженно. Он знал от людей, что наверху будет холодно, гораздо холоднее, чем в стольном городе Гарната-Кат в самую ненастную зимнюю ночь. Что ж, у Катая была с собой связанная мамой теплая безрукавка и хорошее шерстяное одеяло. Седоусый возчик Сигван, правивший лошадьми, пустил его к себе на скамеечку. «Видишь тот куст?» — спросил он, и кнут в его руке щелкнул, небрежно снимая муху с крупа одного из коней. «Небось, думаешь, это обычное держи дерево или ракита?» «Присмотрись как следует к его листьям, малец, этот кустик — самый настоящий дуб, вот как».
«Дуб?»
«Да, это от того, что здесь сухо и холодно, и все время дуют сильные ветры». Каттай сказал: «В городе, где я вырос, есть умельцы, которые выращивают карликовые деревца. Эти мастера обладают особым искусством, и деревца очень дорого стоят», — подумал и добавил, — «больше стоят, чем я». Возница расхохотался. «А на острове, где вырос я, самые высокие деревья доставали мне лишь до колена, а большинство было еще меньше. Вот так проживешь жизнь, и потом только поймешь, как надо было обогащаться». Погода стояла в самом деле не жарко, и Катай поймал себя на том, что прячется от ветра за свисающим пологом. Потом он заметил небольшую пещерку, словно выгрызенную кем-то в песчаном склоне холма. Сердце сразу заколотилось. Вот они, знаменитые каменоломни. Он отважился спросить: «Это уже рудники?» На сей раз возчик не стал смеяться над его наивностью, лишь покачал головой. «Когда мы к ним подъедем, малыш, ты их сразу узнаешь». Перед самым заходом солнца Тарким вывел караван к берегу речушки и велел останавливаться на ночлег. Каттай натянул сапожки и попробовал осторожно пройтись, и у него получилось. Он помог Харгелу таскать воду для костра и собрал в кустах сухих веток на растопку. «Всегда будь полезен своему господину», — говорила мать. «Не сиди без дела, это грешно». Несколько раз он проходил мимо клетки с мальчишками из дикого племени Рекомова Веннами. Катаю хотелось заговорить с ними, но он не отваживался. Да и как с ними заговоришь? Чего доброго еще зарычат или залают в ответ? Сами они большей частью сидели тихо, лишь изредка перебрасываясь словом другим. Катай внимательно и с любопытством вслушивался в их речь и нашел, что она в самом деле ни на что не похожа. А уж он в родном Гарната Кати каких только купцов не видал. В конце концов, столковаться с новоприобретенными сумел никто иной, как Харгел. Если подумать, ничего удивительного в том не было. Надсмотрщику приходится иметь дело с рабами из самых разных народов, и грош ему цена, если он не сумеет объяснить каждому, что от него требуется. Когда начали раздавать кашу, Харгел подошел к клетке и стал обращаться к мальчишкам поочередно на всех наречиях, которые знал, начиная со своего родного Нарлакского. И скоро пришел к выводу, что народ Венов обитал действительно где-то далеко и притом в отчаянном захолустье, там, где не имели понятия о языках великих торговых держав. Харгел был уже готов махнуть на свою затею рукой, потом вспомнил, что продавшие рабов вроде бы упоминали северные края, и решил на удачу испытать сигванскую речь. Хотя на сигванов, что береговых, что островных, юные невольники были похожи меньше всего. И вот тут ему неожиданно повезло. При первых же словах на лице напряженно слушавшего волчонка отразилось искреннее облегчение. «Я понимаю тебя», — сказал он Харгелу. Выговор был довольно неуклюжим, как, впрочем, и у самого надсмотрщика, но вполне членораздельным. «Ты забыл добавить господин», — наставительно поправил Харгел. Жизнь научила его, в таких вещах раба следовало вразумлять без промедления и без поблажек. «Я недавно», — медленно ответил волчонок, — «я еще не привык». «Господин». «Господин». В руках у Харгела была длинная палка, необходимая в его ремесле. А может, просто урок оказался не первым. Довольный надсмотрщик посмотрел на щенка и обратил внимание, что тот, оказывается, впервые утратил невозмутимость, сидел, напрягшись всем телом, и глаза у него были весьма нехорошие. Харгел даже подумал, что парень странно похож на своего четвероногого тезку, на взъерошенного пёсьего детеныша, из которого обещает вырасти ого-го какой пес. С вот такими зубами. Харгелу это не понравилось. Строптивые юнцы, если сразу не выбить из них дурь, очень скоро превращаются в опасных рабов. Не успеешь оглянуться, как щенячью шерстку заменит щетина свирепого кобеля. Впрочем, сказал он себе, мне-то что за печаль, все равно скоро его продавать. «А этот, — спросил он волчонка, — тоже понимает меня?» «Да, господин, он умеет говорить по-сигвански». «Тогда почему он ведет себя так, словно боги забыли наделить его речью?» «Он не любит сигванов». «Не слышу». Волчонок спохватился. «Он не любит сигванов, господин. У них было немирье, и он поклялся о мести». «А почему ты сидишь просто так, а он на цепи?» «Из-за побегов, небось. Говорят, он даже кровь кому-то пустил». Волчонок оглянулся на своего товарища, надо было отвечать, и он проговорил неохотно, словно совершая вынужденное предательство. «Он сын кузнеца, господин, и дважды открывал замок, которым запирается клетка». «Это правда?» — Харгел живо повернулся к щенку. «Ты? Тебя спрашиваю». Тот не пожелал открыть рот, и Харгел ткнул его палкой. Ткнул умело, больно, в ребра. Со второго раза щенок поймал и перехватил палку. Надсмотрщик, понятно, ее тотчас высвободил, но про себя отметил, что рука у щенка оказалась на удивление сильная. Паренек, между тем, посмотрел на него серо-зелеными глазами и плюнул сквозь решетку. Не в Харгела, просто так, наземь. И отвернулся. Харгел отлично знал подобное состояние, которое переживает иной пленник, только что проданный в рабство. «Ну, бейте, убивайте меня, я вам покажу, как умирают воины моего рода». Нет уж. Пускай этим занимаются, если глупости хватит, надсмотрщики там, в самоцветных горах. У него, Харгела, работа другая. Доставить туда всех рабов живыми и, по возможности, невредимыми. Он, конечно, обломает тех, кто даст ему повод, но с большинством пускай возятся их новые господа. Он кивнул, довольный, что сумел-таки объясниться с мальчишками и, что гораздо важнее, разведать нрав того и другого. Уважающему себя надсмотрщику следует знать все о своих подопечных. Хотя бы им предстояло путешествовать вместе всего несколько дней. Он пошел прочь, кивнув Каттаю, безмолвно присутствовавшему в сторонке. «Накорми их». Каттай помчался было бегом, но стертые ноги тотчас напомнили о себе, отозвавшись болью. Все же он поспешил, как мог, и вскоре вернулся с миской и ложками. Тут оказалось, что миска между прутьями не проходит, а каша была достаточно жидкая. Наклонишь — немедленно выльется. Тогда Каттай натянул рукава курточки на ладони, чтобы не жечь рук, и сказал по-сигвански: «Ешьте, я подержу». «Всегда будь полезен другим рабам», — учила мать, особенно таким, которые в неволе недавно. Они могут не знать обычаев и по незнанию совершить проступок, за который будут наказаны. Юные венны, проголодавшиеся за день, с готовностью взяли деревянные ложки. Щенку с его цепью было трудно зачерпывать сквозь решетку, он ел медленнее, и Катаю показалось, что волчонку досталась большая доля. Щенок ничего по этому поводу не сказал. Каттай вымыл миску и принес мальчишкам глиняный кувшин с водой из реки. Вечерами Ксоо Тарким иногда позволял себе пороскошествовать, если, конечно, позади был удачно прожитый день, за который не грех себя немного побаловать. Нынешний вечер был как раз из таких. Его караван безбедно одолел дневной переход. Никто не свалился замертво, не поранился, не заболел, послушная пегая кобыла ни разу даже не споткнулась, и от рудников его отделяло чуть меньшее расстояние, нежели накануне. Тарким полулежал у костра, блаженно вытянувшись на ковре. Шутка ли, день деньской провести в седле, присматривая за людьми. Не спеша жевал только что поджаренную лепешку и копченое мясо, очень тонко, как он любил, нарезанное старательным белиром. Тарким ужинал не спеша, растягивая удовольствие. Он смотрел на огонь сквозь большой стеклянный бокал, любуясь отцветами огня. Он был доволен собой. Те двое торговцев, что продали ему венских мальчишек, определенно присочинили себе больного товарища, чтобы он, Ксоо Тарким, не уличил их в неопытности. Конечно, они просто боялись застрять в самоцветных горах, запертые снегом, который сделает перевалы непроходимыми. Тарким отхлебнул еще немного славного мельсинского вина в меру хмельного, сохранившего золотой аромат любовно возделанного винограда. Он-то был опытным торговцем и в самоцветные горы шел не впервые. А потому очень хорошо умел выбрать время для подобной поездки, в самом конце лета, в месяце яблок, который обычно считают неподходящим для путешествия по горам. Это мнение тех, кто редко высовывается за городские ворота. Послушать их, так надо было бы вести караван весной, когда только-только устанавливается тепло. Глупцы! Где же им знать, что лишь к поздним яблокам на перевалах успевает просохнуть талая грязь, в ущельях успокаиваются безумные реки, и можно более не опасаться лавин, а воздух еще остается более-менее теплым, пригодным для дыхания. К тому же Тарким давно следил за погодой и знал приметы, позволяющие судить, каковы окажутся неспосланные небом лето и осень. Эти приметы описаны в книгах, и горе купцам, не читающим книг, ибо те составлены мудрецами. Таким, например, как достославный Зилхат, домашний лекарь и наставник сокаремского шада. Таркиму не нравилось слово «шад». Он, как и многие образованные сокаремцы, полагал его варварским сокращением от «шулхада», воистину державного, произнести-то приятно, титула государя соседней страны. Видно, правы те, кто помнит, сколько раз Халисун древности воевал и порой завоевывал ничем не знаменитых в ту пору соседей, даря им на память слова для обозначения правителя, советника, военачальника. И самые красивые родовые имена, такие, например, как у него, Ксоо Таркима. Иные люди, не читавшие книг, ныне полагали, будто Сокарем всегда был могущественным и великим. Тарким слышал краем уха, не так давно эти невежды, склонившие к себе ухо молодого шада, отправили в ссылку Зилхата Мельсинского. Тот якобы оскорблял державность Сокарема, описывая его некогда униженное положение и не усматривая в том ничего стыдного. «Всякой стране, — говорил Зилхат, — свойственно переживать эпохи величия и упадка. Ну и что с того, если несколько столетий назад Халисун был воинственней и сильней? Где теперь былые завоеватели и бывшие покоренные? И что станется с ними, если подождать еще полтысячи лет?» «Надо будет, — подумал Тарким, — по возвращении домой раздобыть его последнюю книгу, конечно, через кого-нибудь, чтобы не обвинили в крамоле. Но если он и об истории написал так же занятно, как о земном устроении, рискнуть право же стоит». Ощутив, что под влиянием отдыха и вина мысли все более устремляются прочь от насущных забот завтрашнего дня к возвышенному и радующему пытливый ум, молодой торговец улыбнулся и подозвал верного Белира. «Принеси Карикану». Слуга исчез в сгустившейся темноте, чтобы вскоре вернуться, бережно неся на ладонях истинное сокровище своего господина. Карикану отличала благородная красота формы, выработанной столетиями. Это совсем особенная красота. Каждая крохотная деталь служит своему назначению, ни одной невозможно убрать, чтобы не нарушить целостности, но и прибавить что-либо решительно невозможно. Для подобного совершенства сущее надругательство даже шелковый бант, который в последнее лето так полюбили столичные щеголи, те, что покупают себе дорогой инструмент, а сами толком в руках-то его держать не умеют, уже не говоря об игре. Карика, на которую любовно устраивал на коленях Тарким, стоила, пожалуй, побольше, чем весь нынешний его караван. Она была редкостным старинным изделием, достойным искушенного ценителя. Дека со струнами была посажена на точеный деревянный короб, округлый и гладкий, своими очертаниями, неуловимо напоминающий прекрасное женское тело. По одну его сторону блестел полировкой длинный ряд клавиш. Стальные язычки нависали над струнами, готовые своими поцелуями пробудить их к звучанию. Тарким держал карикану, словно хрупкую бабочку или птицу, готовую улететь. Потом закрыл глаза и опустил пальцы на клавиши. Карикана от его прикосновения ожила и издала звук густого медового тона. Тарким смаковал его, как смакуют изысканное вино. Первый звук еще дрожал в темноте, расходясь вместе со светом и дымом догорающего костра, когда вдогонку ему полетели другие. Таркиму, наверное, все же далеко было до придворных музыкантов Шулхада, ну так те с рассвета до заката не выпускают свои кариканы из рук, совершенствуя тонкости мастерства. А ему, чтобы позволять себе вот такие мгновения, целый день приходится посвящать грязной, малопочтенной и к тому же небезопасной работе. Сопровождать три десятка висельников в самоцветные горы. Это вам не в шулхадовых виноградниках о поэзии рассуждать. Золотые угли дышали щедрым теплом. Они еще выдыхали языки пламени. В царстве огня возникали и рушились города, вспыхивали косматые солнца, проваливались в небытие величественные хребты. Все же Ксот Арким играл так, как дано немногим любителям. Карикана в его руках пела сразу тремя голосами. Голоса сплетались и расплетались, следуя прихотливому течению мысли великого Хпавурната, оставившего эту музыку людям. Сведущие знатоки уверяли Таркима, что лунному небу было угодно наделить его безошибочным слухом и тонким пониманием красоты. Без сомнения, они правы. Его место не здесь, среди пустоши с ее вечно воющим ветром, во главе каравана грубых скотов, ошибочно именуемых людьми. Когда-нибудь он скопит достаточно денег, отойдет от дел и примется коротать неспешные дни в цветущем саду с любимой кариканой и книгами. Может, он даже сам напишет книгу о своих путешествиях. Он назовет ее «Пыль на моих сапогах». Ах, этот несносный ветер! И зачем он воет так громко, мешая приобщаться к бессмертию великого сына Хпа? Ветер! Выпитое вино, жар костра и, паче того, музыка успели увести мысли Таркима весьма далеко в область приятного, но не настолько, чтобы торговец рабами вовсе утратил привычную бдительность. А будь по-другому, давно бы лежал где-нибудь с перерезанным горлом, отлученный от жизни одним из тех, кого вел продавать. Уловив некую неправильность в окружающем мире, Тарким тотчас насторожился и сел, обрывая мелодию. Выл не ветер. В темноте пел свою одинокую песню волк. Настоящей опасности для каравана волки не представляли. Сытые в эту пору, они самое большее напугают привязанную кобылу. Тем не менее Тарким начал поспешно подниматься, уже открывая рот, чтобы на всякий случай кликнуть Харгела. И сообразил, что снова ошибся. Не волк, собака. После долгого любования огненным царством ночь над пустошью была для его глаз черней болотной воды, но воображение успело нарисовать ему эту собаку. Огромного, мохнатого, страшного своей свирепостью пса с глазами, горящими бешеной зеленью. Не приведи лунное небо столкнуться с таким один на один. Но тут слуха Ксот Аркима достигли ругань Харгела и резкий стук, который могла произвести только палка надсмотрщика, с силой шарахнувшая по деревянной решетке. Пугающее видение сразу пропало, зато вспомнилась кличка одного из приобретенных сегодня юных рабов — «Щенок». Так вот, значит, кто испоганил великую музыку, заставив опечаленно удалиться тень божественного Вурната. По мнению Таркима, с людей, оказавшихся способными на подобное святотатство, следовало живьем сдирать кожу. Когда он подошел к клетке, возле нее стоял разъяренный Харгел. Надсмотрщик тяжело дышал и с отвращением смотрел на свою палку, валявшуюся сломанной под ногами. Новую здесь, посреди пустоши, вырезать было просто не из чего. Перепуганный Катай держал масляный светильник с фитильком, выдвинутым до отказа. Ветер колебал плюющийся копотью огонек. У щенка все лицо было в крови, губы разбиты, но молящего взгляда, свойственного наказанному рабу, не было и в помине. Если бы не клетка и цепь, точно бросился бы на Харгела, чтобы тут же погибнуть, конечно. Съежившийся волчонок плотно вжался в свой угол, стараясь отодвинуться от него как можно дальше. «Ты!» — неожиданно сказал ему Харгел, и он вздрогнул. А надсмотрщик поднял и протянул ему тот из обломков своей палки, что был покороче. «Ну-ка всыпь ему! 20 раз, и я буду считать!» Волчонок спрятал в коленях лицо и попытался отодвинуться, укрыться, насколько позволяла теснота клетки. «А не то я отлуплю его сам», — рявкнул Харгел и громыхнул палкой по прутьям. «А потом выколочу пыль из тебя, и ты получишь в 1,5 раза больше, чем он». Гнев, снедавший Таркима, поневоле уступил любопытству. Хозяин каравана остановился и стал ждать, чем кончится дело. Когда доходило до сбивания спеси со слишком дерзких рабов, равного Харгелу было трудно найти. Волчонок, между тем, принял какое-то решение и протянул руку за палкой, примерился, сглотнул, трудно перевел дух и ударил вскинувшего руки щенка по плечу. «Раз, два», — начал считать Харгел, и вдруг заорал. «А ну стой, ублюдок прокаженного и горбуньи!» «Я сказал бить, а не мух отгонять. Бей в полную силу, не то живо раком поставлю и...» По части угроз многоопытный Нарлак тоже был мастером, какого не всякий день встретишь. Где же сообразить перепуганному мальчишке увечить товар, предназначенный для продажи, не станут уже потому, что это невыгодно? Он видит лишь всклокоченную седоватую бороду, занесенную палку и рот, из которого яростно брызжет слюна и летят чудовищные непотребства. Он способен думать лишь о том, что случится, если этот могучий и страшный человек разойдется уже как следует. Волчонок съежился еще больше, всхлипнул, заплакал и стал бить. Катай крепко зажмурился. Он не первый раз видел, как бьют провинившегося раба. Его прежний владелец дал 30 плетей нерадивому слуге, упустившему из дому породистую хозяйскую кошку, и тот еще сидел потом на воде и хлебе, пока беглянка не отыскалась, чтобы в должный срок родить самых что ни на есть простецких котят. «Если тебе кажется, что наказание несправедливо, хорошенько подумай еще раз», — говорила мать. О нет, конечно, милостивого господина Ксот Аркима было не за что упрекнуть. Щенок помешал его отдыху и вынудил прервать чудесную музыку, и теперь получал удары, наносимые не Харгелом и подавно не волчонком, а своей собственной дерзостью. Но масляный светильничек все сильнее дрожал в руках у Катая, и перед зажмуренными глазами плыли зеленые пятна. Что-то было неправильно. «Мама, мудрая мама, посоветоваться бы с тобою сейчас». Он не видел, как Харгел обернулся к Таркиму, и куда только подевалась вся его недавняя ярость, довольно улыбнулся углом рта. Порой люди, не желая зла, вершат настолько черные дела, что до таких блистательных идей не вдруг дойдет и записной злодей. Один решил раскрыть тебе глаза и о любимой сплетню рассказал. Другой тебя приятельски поддел, а ты от той подначки посидел. Подумал третий, что державы друг обязан доносить на всех вокруг. И вот донес, за безобидный вздор тебе прочитан смертный приговор. И жизнь твоя приблизилась к черте, а ведь никто худого не хотел. Порой люди, не желая зла, вершат настолько черные дела».